Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. У микрофона Светлана Принцева. Также со мной в сиднейской студии сегодня работает для вас Виктория Станкеева. Мы в прямом эфире. На календаре 28 марта, понедельник. Не верится, что уже почти пролетел март. А в Сиднее сегодня нет дождя, по крайней мере, пока. Ну что ж, давайте познакомлю вас с планами на ближайший час.
Было холодно, начало марта месяца, и вода была крайне холодная. И в попытке пересечь Киевское водохранилище, лодка, которая была загружена многими людьми, и в ней была бабушка Саши и сам маленький Сашенька. Он единственный ребенок, который был одет в спасательный жилет. Лодка перевернулась, люди погибли. Бабушку Саши нашли, к сожалению, мертвой. Но Сашу так и не нашли.
Мы записали интервью с Мариной Липовецкой, менеджером украинской службы розыска детей, руководителем проектов некоммерческой организации «Магнолия». Марина рассказала, что за последний месяц число обращений о пропавших детях было примерно таким же, как за все 20 лет работы их организации. В интервью она рассказала о пропавшем мальчике Саше Зданович, которого ищут сейчас по всему миру, и других детях. Поговорим об экономике. Экономист университета Монаша доктор Геннадий Казакевич в своей постоянной рубрике расскажет о том, как военные события в Украине и антироссийские санкции влияют на австралийскую экономику. Также экономике посвящен еще один наш материал. Как известно, завтра федеральный казначей представит свой бюджет. Узнаем, чего ждут от него простые жители и о чем говорят эксперты. Очень ожидаемое событие в иммиграционной сфере Австралии – новая виза для украинцев, дающая право на работу. Созвонимся с иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Сдельник. И немного позитива. Продолжаем рассказывать вам о проектах местной русскоязычной общины, организуемых в поддержку Украины. Сегодня вас ждет интервью с фуд-фотографом и кулинаром Самирой Дамировой из Западной Австралии, которая недавно провела благотворительный ужин в поддержку Украины.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. С большим интересом послушал интервью доктора экономики Павла Энтина о том, какое влияние оказывает введение антироссийских санкций на мировую экономику. Не повторяя того, что уже рассказал доктор Энтин, посмотрим на мировую макроэкономическую ситуацию, на отдельные отрасли мировой экономики, а также на то, как война в Украине отразится на Австралии. Организация ООН по торговле и развитию в связи с войной в Украине снизила цифры прогноза мирового экономического развития в 2022 году с 3,6 до 2,6%. При этом нужно понимать, что более ранний довольно хороший прогноз в 3,6% был рассчитан от весьма низкого уровня, вызванного спадом мировой экономики во время пандемии. И в этом контексте откорректированный прогноз в 2,6% – это не просто снижение темпа роста. Этот прогноз говорит о том, что мировая экономика задерживается с выходом на уровень, который был достигнут до пандемии. Понятно, что Россия оказывается в глубокой рецессии, и мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Но, с другой стороны, значительное замедление ожидается в некоторых странах Европы, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Каков же механизм этого замедления? Ведь газ из России в Европу пока продолжает поступать. С нефтью сложнее. Если Соединенные Штаты объявили полное эмбарго на российские топливно-энергетические ресурсы, то ряд стран продолжает покупать российскую нефть. При этом нужно понимать, что доля российской нефти в мировых поставках составляет всего около 8%. И в отличие от российского газа, это количество вполне может быть компенсировано использованием резервных мощностей в странах ОПЕК и Северной Америки. Между тем, с началом пандемии был раскручен маховик инфляции. Во-первых, возникла нехватка товаров и транспорта. Во-вторых, правительства многих стран потратили огромные заемные средства на поддержку людей и бизнесов, которые не могли нормально работать. С началом войны в Украине наложенные на Россию санкции привели к ожиданию недостатка нефти и газа. И текущая цена немедленно начала расти еще до того, как с рынка исчезли российские поставки. Рост цен на нефть и газ стал фактором ускорения инфляции. Высокая цена на горючее давит на экономику с двух сторон. Домашние хозяйства тратят меньше на покупки, без которых можно обойтись. А бизнесам приходится больше тратить на логистику, и они вынуждены повышать цены на свои товары, что приводит к дальнейшему росту инфляции и снижению спроса. В свою очередь, снижение спроса в масштабе страны и мировой экономики приводит к замедлению роста. Чтобы обуздать инфляцию, центральные банки вынуждены повышать базовые процентные ставки, что само по себе является фактором замедления роста. Ведь более высокие ставки процента при прочих равных условиях снижают инвестиции в модернизацию и расширение производства. Предполагается, что это негативно повлияет на все, но особенно на развивающиеся страны, экономика которых – больше пострадала от пандемии. Война в Украине неизбежно вызовет структурные проблемы помимо топливно-энергетического сектора. Ожидается, что в этом году при самом счастливом стечении обстоятельств производство продовольствия в Украине сократится примерно на треть. Украина не сможет экспортировать продовольствие, в частности зерно. А ведь от поставок зерна из Украины зависит продовольственный баланс многих стран, особенно в Африке. Из-за санкций нарушится экспорт минеральных удобрений из России и Белоруссии. Это тоже негативно повлияет на мировой продовольственный баланс. А что будет с теми многими сотнями компаний, которые ушли из России, не дожидаясь санкций или в результате санкций? Ведь санкции – это обоюдоострый инструмент. Прекращая бизнес в России, каждая компания лишается продаж и прибыли от этой части бизнеса. Оказывается, что несмотря на кажущийся большой размер российского рынка, доля бизнеса большинства этих компаний в России составляет всего от 1 до 4%. Ведь несмотря на размер территории и населения России, ее валовой национальный продукт сравним с австралийским. Но если закрываются производственные, торговые или обслуживающие мощности этих компаний в России, то все работники оказываются на улице. В то же время это не критическое сокращение бизнеса компаний за пределами России. Более того, как это ни парадоксально, в автомобильной промышленности прекращение экспорта в Россию будет иметь балансирующий эффект. Сейчас во всем мире на популярные марки и модели автомобилей большие очереди, ведь из-за нехватки микрочипов производство сокращено. Поэтому прекращенный экспорт в Россию будет легко переключен на другие рынки. А как война в Украине и санкции влияют на экономику Австралии? В части инфляции и относительного сокращения уровня жизни населения, так же, как и на все другие страны. Но есть одно существенное отличие. Австралия экспортирует минеральные, топливно-энергетические ресурсы и продовольствие. На эти товары сейчас растут цены. В то же время Австралия в состоянии увеличить экспорт некоторых из тех товаров, которые перестают покупать у России. Все это выигрыш для валового национального продукта и бюджета Австралии. Но тем не менее, макроэкономический эффект – на экономике стран, участвующих в санкциях, включая Австралию, сокращение экономического роста. И это та цена, которую приходится платить всем за попытку обуздать агрессора. Цена несравнимо меньше, чем та, которую приходится платить Украине.
Это был Геннадий Казакевич. Геннадий, огромное спасибо. А мы с вами остаемся в разделе экономических новостей. Еще один материал вас ждет по этой теме. Уже завтра, во вторник, в стране будет обнародован федеральный бюджет в преддверии выборов, на которых федеральное правительство намерено бороться за сохранение своего поста. Лейбористы утверждают, что расходы растут, а принимаемые политические меры не работают. И даже в то время, как экономика развивается за счет увеличения числа рабочих мест и высоких цен на сырьевые товары, помогающих улучшить итоговые показатели, растущая инфляция и глобальная неопределенность бросают новый вызов. Подробности по материалам службы новостей SBS. С ростом стоимости жизни становится все труднее выделять бюджет на предметы первой необходимости. Многими покупателями болезненно воспринимаются новые цены как в продуктовых магазинах, так и на бензозаправках. Покупателями, такими как житель юго-западного региона Квин Биан в Новом Южном Уэльсе Эдвард Мапива. Это будет непросто для многих людей в этих местах. Правительство должно посмотреть на их расходы и попытаться дать им немного больше денег. Я просто вижу, как богатые становятся богаче, а бедные беднеют. Пенсионерка Салли Стегвилл также пересматривает свой бюджет из-за роста цен. Поход в супермаркет обошелся мне на $50 больше, чем обычно, что не очень приятно, когда ты на пенсии. Я не знаю, что с этим можно поделать. Наверное, только смириться. Таковы волнения общественности, которые казначей Джош Фрайденберг попытается успокоить вечером вторника. Это будет четвертый раз, когда он сводит главные расходы и доходы страны, в этом году еще и на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. What we're seeing with the budget is a material improvement. То, что мы видим с этим бюджетом, это существенное улучшение чистой прибыли в результате сильной экономики. Это фискальный дивиденд сильной экономики. По оценкам ключевых специалистов по прогнозированию экономики в Deloitte Access Economics, по текущим показателям дефицит сократился до $69 миллиардов. Это на $30 миллиардов лучше, чем предрождественские прогнозы казначейства. И эта сумма значительно уменьшилась по сравнению с пиком, вызванным COVID-19 в начале прошлого года. Но экономист Deloitte Крис Ричардсон говорит, что несмотря на эти хорошие новости, бюджет по-прежнему имеет немало проблем. Бюджет – это социальный договор. Мы начисляем налоги работникам, мы начисляем налоги бизнесу, а тратим его на молодежь, на пожилых, больных, бедных, на оборону. Сделать это правильно невероятно важно. И делать это правильным образом было невероятно сложно во время ковид. Инфляция в прошлом году составила 3,5%, что может показаться немного, но заработная плата выросла всего на 2,3%. Исполнительный директор Австралийского совета социальных служб доктор Кассандра Голди говорит, что люди ощущают последствия. Нет никаких сомнений в том, что для людей с низким доходом стоимость жизни стала разрушительной. Вполне очевидно, что мы не можем позволить этому продолжаться. Иначе мы увидим, все больше и больше людей не смогут заплатить за еду, оплатить главные жизненные нужды. И некоторые люди могут даже остаться без крыши над головой. Казначей пообещал некоторые облегчения. В комплекс мер входят разовые выплаты лицам с низким и средним доходом. Рост цен на нефть после вторжения российских войск в Украину – еще одна насущная проблема, которая заставляет правительство рассматривать прямые контрмеры. Электрик Алан Джонс среди тех, кто уже начал ощущать последствия роста цен на энергоресурсы. Я много езжу по работе, поэтому мои доходы сильно затронуты. Цены на все растут, а моя заработная плата – нет. Даже если это будет небольшая помощь, это облегчит жизнь каждому, не так ли? Правительство также пытается стабилизировать дебет почти в $1 триллион. Искушение начать предвыборный блиц раздачи денег на фоне отставания по результатам предварительных опросов общественного мнения было встречено предупреждениями со стороны экономистов, таких как Крис Ричардсон, о необходимости действовать ответственно.
So far...
Пока что утечки не дают предположить, что на этот раз они будут такими большими, но есть реальная вероятность того, что вы увидите много всего, направленного на различные частные программы и на тех, кто пока не определился со своим голосом. Траты на оборону и социальные нужды, такие как здравоохранение, уход за престарелыми и инвалидами, увеличивают расходы. Габриэла де Суза из Комитета экономического развития Австралии говорит, что основной задачей бюджета будет баланс между краткосрочными и долгосрочными приоритетами. Люди хотят почувствовать снижение этого давления из-за роста стоимости жизни. Но в долгосрочной перспективе нам действительно нужна динамичная, инновационная, производительная экономика. И нам нужно должное обсуждение политических реформ. Как только правительство раскроет свои карты, лейбористы ответят своим вариантом бюджета. И это откроет экономические дебаты, которые продлятся до майских выборов. Информация подготовлена по материалам Тома Стейнера из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. По данным Организации Объединенных Наций, более половины детей Украины были вынуждены покинуть свои дома из-за российских бомбардировок украинских городов. Детское агентство ООН ЮНИСЕФ сообщает, что за месяц войны 4 300 000 детей стали перемещенными лицами, что составляет более половины детского населения Украины, составляющего по оценкам 7,5 миллиона человек. Глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел говорит, что это мрачная веха и предупреждает, что безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия. Также правозащитники пытаются привлечь внимание к тому, что в суматохе на украинской границе стали пропадать дети. Правозащитные организации работают над тем, чтобы помочь уязвимым беженцам, и есть опасения, что дети, оставшиеся без родителей, могут становиться мишенью торговцев людьми. Виктория Станкеева связалась с Мариной Липовецкой, менеджером украинской службы розыска детей «Магнолия». Марина рассказала, что за последний месяц они получили такое же количество запросов, как и за все время работы службы, а это около 20 лет.
Я работаю в службе розыска детей «Магнолия» более 20 лет. Мы работаем в Украине, ищем пропавших детей, помогаем искать. С момента начала войны за этот месяц мы получили обращений, наверное, уже достигаем того числа, сколько детей у нас было в розыске за все эти года. Если ранее у нас было обращений порядка 300 в год, то, к сожалению, на данный момент за месяц мы получили уже более 1000 обращений по поводу пропавших без вести детей, а также их родственников. Более 1000 обращений по поводу пропавших семей. А в каждой семье не обязательно только один ребенок, а может быть и несколько детей. Поэтому, к сожалению, чем дальше продвигается война в Украине, тем больше страдают украинские города, тем хуже становится ситуация с пропавшими детьми. Дети пропадают как целыми семьями, так и сами. Вот в случаях, если дети пропадают сами, то тогда это нас беспокоит еще больше, потому что есть еще больше риск, что что-то могло случиться плохое уже с ребенком. Также очень весомое направление нашей деятельности — это работа с кейсами международных исчезновений, скажем так. Когда мы получаем информацию от родственников, подтвержденную нашей украинской полицией, о том, что есть высокая вероятность того, что ребенок пропал или за границей, или он следовал и хотел переехать через границу куда-то, и он пропал в процессе, то тогда мы обращаемся к нашим партнерам. Мы члены Международной Федерации Missing Children Europe. который объединяет 29 стран Европы. Там есть представители тоже общественных организаций, подобные нашей. Каждая общественная организация администрирует горячую линию 116-300. Это горячая линия пропавших детей. Как и мы в Украине ее администрируем. Когда мы получаем такую информацию о пропавших детях, мы сообщаем эту информацию в каждую из стран-партнеров для того, чтобы наши партнеры оповестили свои правительства, свою полицию, связались с своей пограничной службой и выяснили для нас информацию, пересекал ли наш украинский ребенок границу той или иной страны. Уже имеем такие кейсы. Один, слава богу, вот недавно как раз удачно закрытый, когда с помощью наших партнеров удалось выяснить, что 16-летняя девочка, которая пропала в начале войны в Украине, которой никто не знал, где она, ее родители искали ее в Украине, оказалось, что она пересекла границу с Польшей, и благодаря нашим партнерам в других странах удалось методом исключения выяснить, что она в Румынии. И мы получили информацию о том, что история закончилась на данный момент хорошо, она в Румынии, и она сейчас в приемной фостерной семье проживает. Противовес этому расскажу другую историю, да, более беспокоящую, вызывающую сейчас сомнения у нас. Есть парень Никита Карпенко. Информацию о нем мы получили также от полиции. Парень пропал из Одесской области, и было подозрение нашей полиции, что он хочет пересечь границу с Молдовой. Каково же было наше удивление, когда с помощью наших партнеров в Европе, и которые связались с Молдовой, нам пришло уведомление от пограничной службы Молдовы. Оказалось, что парень пересек границу не сам, а в машине в сопровождении двух взрослых женщины и мужчины, немцев. И с ними в машине были еще две несовершеннолетние 15-летние девушки-украинки. Знаете, вот такие случаи вызывают у нас большие сомнения и подозрения. И на данный момент мы в сотрудничестве с Международной Федерацией Missing Children Europe, а также нашими партнерами в разных странах, и также с привлечением Интерпола пытаемся определить все-таки эту ситуацию, потому что оказалось далее ситуация еще более странная. Со слов пограничников Молдовы, при переезде границы были продемонстрированы некие документы, похожие на доверенность, выданную в Украине. Но родители Никиты, мальчика, сказали нам, что никаких доверенностей они на него не выдавали. Когда границу пересекли дальше, мы начали искать дальше по другим соседним странам, где могут быть эти дети. Еще более странную информацию мы получили от Венгрии. Оказалось, что заезд их, пересечение границы с Венгрией, зафиксировано не было, но был зафиксирован выезд с их границы, из чего мы можем сделать некое предположение, что, возможно, или же просто недобросовестно там они проходили, например, пограничный контроль или еще что-то в этом роде, или если ситуация хуже, то они пересекали границу, значит, какими-то нелегальными путями. В общем-то, этот кейс сегодня у нас самый такой у нас беспокоящий, тревожащий, и сегодня целый день мы на связи пытаемся выяснить дальнейшее место, возможное перебывание этих детей. Да?
То есть они не найдены, да?
Такие вот ситуации, к сожалению, надеюсь. Они до сих пор не найдены, да. И мы вот ждем дальнейших действий от Интерпола, от немецких властей, потому что это были граждане Германии все-таки, которые вывезли, да, наших детей. При хороших вероятностях, пускай это, конечно же, будет какой-то, не знаю, сердобольный там человек, какая-то семья немецкая, которая решила помочь, но в этом деле много что вызывает у меня некие дополнения и подозрения. Также расскажу вам, например, другую историю. Женщина бежала из Мариуполя. Женщина-учитель по профессии. У нее свой родной один сын, ребенок маленький. И она в нашем многострадальном Мариуполе пряталась от бомбежек в подвалах. Укрывалась она там с другими людьми, и в том числе со своей родной сестрой и сыном этой сестры. И в очередной из дней, к сожалению, не было людям там чего есть, чего пить в этих подвалах. И сестра вышла и хотела добыть хотя бы чего-то попить. К сожалению, после этого сестра эта женщина не вернулась. Никто до сих пор не знает, что с ней случилось. Поэтому сын сестры остался, получается, вместе с этой женщиной-учительницей. Когда наступил более или менее такой небольшой шанс на то, что получится вывести людей хоть как-то из Мариуполя, и объявили, что будет эвакуационный рейс с автобусов, женщина решила со своим сыном и сыном своей сестры попробовать убежать из этого захваченного города. И в тот момент, когда они вышли из своего укрытия и начали бежать, они увидели у соседнего дома мальчика. Она знала, что это сын ее соседей. Мальчик был один, соседей рядом не было. И она подумала о том, что не может ребенок сам оставаться так на улице под бомбежками и обстрелами. И она этого мальчика просто схватила и потащила вместе с этими двумя детьми за собой. Да? И уже в момент, когда она подбегала к автобусу, она увидела на улице лежащие, умершие два человека, возле них плакал ребенок. Это были родители ребенка, которого она увидела. И вот попутно еще она с собой подхватила еще и этого ребенка, у которого, к сожалению, погибли родители. И она взяла и этого ребенка с собой, и всех их погрузили в эвакуационный этот автобус, который, слава богу, великим чудом удалось вывести из Мариуполя, а второй автобус за ним, к сожалению, расстреляли, и выехать он не смог. Но смогла выехать женщина с этими детьми. Родной у нее, получается, был только один ее сын. И документы официальные, да, и она имела право вывозить с собой только своего сына. Но, естественно, она не могла и не хотела бросить остальных детей. И когда автобус их привез эвакуационные границы с Венгрией, и она нашим пограничникам украинским так и рассказала вот эту историю, что произошло с ней, что они беженцы из Мариуполя. А там, поверьте, действительно, сейчас ситуация в Мариуполе просто ужасающая. Да. Гуманитарная катастрофа — это просто не описывает словами, что там происходит. Ну, мы все знаем, что там творится, и всеми силами хотим помочь. И наши пограничники выпустили эту женщину вместе с этими детьми, которых она, ну, чисто сердечно хотела спасти. А эта ситуация, у меня тогда возникают следующие вопросы. А что дальше ждет детей за границей? Меня беспокоит вопрос, кто тогда будет ответственный за этих детей. Ведь если есть такая возможность, мы понимаем, что сейчас вот происходит паника, хаос, и все спасаются как могут, да? И, конечно же, самое дорогое — пытаются спасти детей, и даже не своих детей. И я понимаю, что это не дело их закрывать в Украине, тут и держать тоже под бомбежками. В этом смысла нет никакого. Но с другой стороны, я понимаю, что, значит, за границей должен быть какой-то ответственный орган, который будет, ну, заниматься тем, что этих детей брать, ну, хотя бы, скажем так, фиксировать эти случаи. На некоторое время этих детей возможно поместить в какие-то или приемные семьи, или какие-то учреждения социальной реабилитации, ну, какие-либо места, чтобы была возможность потенциально их установить, их личность. А может, у них еще есть живые родственники в Украине, они их ищут, дяди, тети, ну, я не знаю, так кто-нибудь. Ведь если оставить эту ситуацию абсолютно бесконтрольно, то мы можем предположить, что дальше, например, кто угодно может прикинуться каким-то добрым волонтером.
Да, мне тоже пришла вот эта мысль.
Представителем социальной службы и сказать: давайте этих детей мне, я социальный работник. А если это, например, торговец людьми или еще кто-то, да?
Марина, вот нас слушают по всему миру. Вдруг кому-то известно что-то о Никите или о тех детях, которые находились в той же машине. Куда могут люди обратиться, чтобы сообщить любую достоверную информацию?
Люди могут обратиться, если они, например, находятся в Европе. Они могут позвонить на горячую линию 116-00 в своей европейской стране и сообщить эту информацию нашим партнерам. Вот наши партнеры есть в 29 странах Европы, Федерация Mission Children Europe. В каждой стране работает линия, вы можете сообщить. Вы можете сообщить информацию нам на русском, украинском или английском языке. Если вы зайдете в Facebook и напишите там «Служба розшуку дітей». Но это нужно писать украинским шрифтом. «Служба розшуку дітей». Если же вы напишете через собачку английскими буквами «Дети поиск», собачка «Дети поиск», вы также найдете нашу группу в Фейсбуке «Служба розшуку дітей». И там в личные сообщения. И вы, если напишете в чат, то я ваши сообщения увижу. Они напрямую попадут ко мне. И я вам отвечу. И всю информацию мы все время сотрудничаем и с полицией Украины, и с Интерполом, да? И с нашими коллегами в разных странах. То есть ваша информация будет обязательно обработана и проверена. Она не останется без внимания.
Еще хотела спросить, может быть, вы расскажете про какие-то истории, когда потерялись и, может быть, нашлись маленькие дети?
Смотрите, у меня есть такая ситуация, как бы, ну, несколько ситуаций, потому что у нас уже тысячи заявок, и, знаете, сложно выделять какие-то больше, какие-то меньше, потому что все они трогают. Ну, вот у меня есть история, но, к сожалению, мальчик до сих пор не найден. Но эта история шумит уже по всему миру. Это история мальчика Саши, Саша Зданович. Он пропал в Вышгородском районе Киевской области. В то время, когда велись активные наступления на Киевскую область, пытались окружить Киев, да. И, к сожалению, семья Саши оказалась в такой ситуации, что из села невозможно было эвакуироваться уже, поскольку были подорваны мосты. А единственный путь для эвакуации был через мосты. А село уже было под наступлением захватчиков. Село расстреливали и бомбили. И для того, чтобы спасти ребенка, в попытке спасения было предпринято селянами, местными жителями, попытка эвакуации на лодках. На лодках через Киевское водохранилище. Если по карте вы посмотрите, вот под Киевом есть Киевское море, так называемое. Это огромная, огромная территория пресной воды. И, к сожалению, было холодно, начало марта месяца, и вода была крайне холодная. И в попытке пересечь Киевское водохранилище лодка, которая была загружена многими людьми, и в ней была бабушка Саши и сам маленький Сашенька. Он единственный ребенок, который был одет в спасательный жилет. Лодка перевернулась, люди погибли. Бабушку Саши нашли, к сожалению, мертвой. Но Сашу так и не нашли. И поскольку он был единственный, у кого был надет спасательный жилет, то все-таки есть надежда, что, возможно, случилось чудо. И так как я вам рассказывала историю жительницы Мариуполя, которая спасала просто всех детей, которых видела, возможно, с ним случилось то же самое. И кто-то его подобрал и попытался спасти. И, возможно, сейчас он находится в любой стране. И, возможно, кто-то ему помогает. Но мама его очень сильно ищет. Поэтому мы просим всех зайти к нам на службу розыска детей и посмотреть объявление и фотографию маленького Сашеньки. Если вы что-то знаете, пожалуйста, написать нам. Мальчик совсем маленький.
Мы тоже разместили фотографию Саши, а также все ссылки, о которых упоминается в интервью, на странице с этим подкастом. Поэтому заходите на сайт sbs.com.au/forwardrussian и увидите этот материал, увидите все ссылки, увидите все контакты, увидите фотографию мальчика на случай, если вдруг появятся какие-то сведения. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. На прошлой неделе стало известно о новой визе для украинцев, которую очень ждали, с правом на работу и на более длительное пребывание в стране. Подробности мы прямо сейчас узнаем у иммиграционного агента по Австралии, консультанта по Новой Зеландии Надежды Сдельник. Надя, здравствуйте. Что уже известно о новой визе?
Светлана, большое спасибо, что пригласили прокомментировать столь важную новость для многих, потому что, да, наверное, это самый важный вопрос. Тоже много людей звонит, много людей спрашивает, и наконец-то мы узнали. То есть мы знаем, что, во-первых, это будет подкласс 786, это гуманитарная виза, называется Humanitarian Concern, и она временная. Когда мы говорим «она временная», мы имеем в виду, что эта виза будет на 3 года, вообще, согласно законодательству, точный срок будет определяться министром. Ну, вот предварительная информация, что она на 3 года. Далее, эта виза позволит работать, позволит получать доступ к медицинскому обслуживанию в Medicare. И те, кто не будет иметь дохода, они также смогут иметь доступ к выплатам от CenturyLink, то есть наше вот это вот обеспечение социальное. Что еще стоит сказать, потому что 786-я виза, она не столь проста. И когда я это говорю, я имею в виду, что если, например, человек, у которого данная виза активна, и он выезжает за пределы Австралии, он не сможет вернуться уже в Австралию по этой визе. Она как бы аннулируется автоматически. Но, тем не менее, в законодательстве, опять-таки, есть такая небольшая поправка, что можно попросить разрешение на выезд, но оно дается в очень крайне редких случаях, поэтому это не должно быть правилом и каким-то ожиданием от того, что вы его получите. То есть, в принципе, эта виза не дает возможности выезжать и возвращаться. То есть вы здесь находитесь вот эти вот 3 года.
Надежда, я знаю, что вы также по Новой Зеландии консультируете, там тоже есть, да, специальная виза для беженцев?
Да, по Новой Зеландии у нас немножко по-другому система работает. То есть вначале, если кто-то, кто находится в Новой Зеландии, родственник того, кто находится в Украине, хочет проспонсировать его, он подает заявку, так называемый expression of interest. После этого Министерство Новой Зеландии по иммиграции рассматривает данную заявку, и если они принимают решение, что да, все требования были удовлетворены, мы готовы разрешить подачу на заявление, тогда после этого приглашения на подачу на заявление можно уже подавать на визу. Это будет двухлетняя виза, и, собственно говоря, спонсор, который подавал заявку, он и несет ответственность за того, кого он привозит. То есть система будет работать по-другому, не так, как в Австралии.
Угу. То есть он и оплачивает медицинские расходы на себя берет?
Да, да. То есть виза, она позволит работать, это то, что мы знаем по поводу доступа к медицинскому обслуживанию, и к CenturyLink такого там не предусмотрено.
Но вернемся в Австралию. Насколько быстро дают эти визы, есть ли случаи отказа?
Самый важный вопрос. Мы даже еще не знаем, как это будет происходить. То есть вообще, в принципе, для подачи на 786-ю визу нет какой-то специальной формы, какой-то уже предусмотренной заранее. Мы ожидаем, что заявители будут сами получать приглашение на подачу на данную визу. И как только они получат это приглашение, они будут уже выполнять инструкции, которые будут прописаны департаментом. Я думаю, что они сейчас их финализируют, и скоро мы уже будем видеть какие-то приглашения, мы будем понимать, какая статистика, как это все будет происходить, какие требования. Но на данный момент у нас точных инструкций еще нет.
Я знаю, что уже много приехало людей по разным визам, кто смог из Украины. Смогут ли они перепадаться на эту визу? Есть у вас такая информация?
Те, кто приехал из Украины, они все приезжают в основном по 600-й визе.
Туристическая.
То есть бывает, конечно, да, туристическая. Вот, например, у меня клиентка недавно получила даже студенческую визу, но у нее совсем другой поток. То есть они будут смотреть на подкласс визы, по которому приехал заявитель, и в какой период. У нас нет какой-то точной даты, до какой даты они должны приехать, либо до какой даты они должны были подать заявление. Мы ждем вот этих вот последних инструкций. Но, в принципе, те, кто приехал по виза-то-виза, по туристической визе, под класс 600, и они и должны будут получить приглашение. Но в самом законодательстве тоже есть такой очень важный момент. Если их текущая виза не ограничивает их на последующие подачи. Что я имею в виду? Некоторые клиенты, они получали, например, туристические визы 600, но они получали их раньше, немножко, там, не знаю, например, немного раньше, даже там за месяц до войны. И их 600-я виза имела ограничение по условиям. Например, у нее было условие «нет дальнейшего пребывания». No further stay condition, что означает, их текущая виза им не дает возможности переподавать на другие визы внутри Австралии. Что делать таким клиентам? Мой совет – это подача на отмену этого условия на визу. То есть идет отдельная подача министру, который уже сам рассматривает и принимает решение, если этот waiver, это называется waiver of no further stay condition, может быть применен вот к конкретному кейсу.
Надежда, такой личный вопрос. Как вам удается все эти недели справляться с потоком информации, с работой вот с этими людьми?
Сложный вопрос на самом деле. Не знаю, как... Просто стараюсь не думать, вы знаете, об этом всем, потому что очень сложно. И да, наверное, работа просто такая вот максимальная работа, которая может помочь другим людям, предоставление информации. И просто будем верить, что все это закончится скоро.
Да, только этой верой живем на самом деле тоже.
Да.
Стараемся работать и как можно больше информировать людей, предоставлять им важную вот такую информацию. Спасибо большое, Надежда.
Да, спасибо большое, Светлана.
Напомню, что это была Надежда Сдельник, миграционный агент из Сиднея. Но хочется закончить на какой-то светлой ноте. Мы на SBS Russian стараемся рассказывать вам о проектах, которые даже издалека, из Австралии, помогают беженцам и всем тем, кто остался в Украине. И сегодня интервью с фуд-фотографом и кулинаром Самирой Дамировой. Самира живет в Западной Австралии, в Маргарет Ривер. Она популярный фуд-блогер, участница проекта Master Chef Australia. Самира участвует в местных ярмарках, а также проводит кулинарные уроки. Недавно Самира провела благотворительный ужин в поддержку Украины. Лера Швец поговорила с ней про эту инициативу.
Совсем недавно я провела фандрейзинг для Украины, потому что сейчас, как мы знаем, там война, обстановка ужасная, и очень много людей, особенно матеря с детьми и престарелые, нуждаются в помощи на границах с Румынией, с Польшей. И, естественно, мне захотелось чем-нибудь помочь, хоть немножечко. Я решила провести фандрейзинг. Я раньше тоже проводила фандрейзинги во время пожаров в New South Wales. И, естественно, во время войны в Азербайджане тоже я делала фандрейзинг для Азербайджана, для беженцев. И сейчас, конечно же, опять же, захотела сделать что-нибудь, какое-нибудь маленькое доброе дело и собрать моих знакомых. В основном были все знакомые из Маргарет Ривер, из группы «Мам со школы». Ну, мы собрались, сделали вареники. Я приготовила пир из украинских блюд, борщ, голубцы. И я и сделала азербайджанскую пахлаву, потому что сейчас Новрус, и мы как бы немножко справили Новрус заодно.
Гости твоего фандрейзинга, они до этого были знакомы с украинской кухней? Они что-то знали?
Нет, как раз вот для них было очень интересно и приятно познакомиться с украинской кулинарией и услышать про Украину. Естественно, потому что я тоже из страны Советского Союза, русскоязычная, и живя в Азербайджане, мы очень часто, у меня украинские друзья, и мы встречались и ели украинскую еду, готовили вместе. Было мне очень приятно быть этим линком в цепи и рассказать про Украину, про украинскую культуру, еду, ознакомить их с Украиной через еду. Значит, во время готовки для них это было совершенно необычно, потому что, естественно, в Австралии нету ни пельменей, ни вареников, ни ничего похожего. Я, конечно же, не украинка, но делилась как могла. Естественно, у нас тоже очень похожие блюда в Азербайджане, но вот мы делаем азербайджанское гирц, тоже как очень похожее на вареники. И им было очень интересно, вот как вот тесто замешивается, как мы все это раскатывали и лепили их, там, ну, разные формочки, можно их и с простым, и с узором. Естественно, им было очень интересно и про начинки, там я делала начинки с сыром, и начинка была из квашеной капусты. Вот им было очень интересно квашеная капуста, я рассказала про квашеную капусту.
А расскажи, как ты выбирала, куда отправить деньги?
Вот это было, да, это очень интересно, потому что я не знала, куда отправить деньги, и я спросила у своих друзей на Фейсбуке, и у меня знакомые некоторые, которые очень долгое время работали в разных организациях благотворительных, и одна из моих знакомых связалась со мной, как только я задала этот вопрос на Фейсбуке в моей группе, она сразу связалась со мной и сказала, что у нее знакомый, с которым она работала в Испании, они еще тогда много лет назад работали вместе в благотворительном фонде, и он сейчас на границе с Румынией работает над сборами для беженцев из Украины прямо на границе, и деньги идут сразу. Вот нету никаких там бюрократических вот этих вот лазеек, не нужно через ничего проходить. Прям вот с банка снимают и дают в помощь, покупают все, что нужно, билеты или там одежда, жилье, с жильем помогает. И, естественно, вот для меня это было самое важное, что да, это очень маленькая организация, но они работают прям там, вот в этом, прям в гуще всего этого происходящего сейчас.
Ну и последний вопрос. Ты планируешь проводить еще раз фандрейзинг подобный или пока...
Да, я думаю провести еще один. Вот во время Пасхи будем делать что-нибудь тоже. Потому что, как говорится, сейчас, в данный момент, ситуация очень, очень бурная. И наплыв беженцев просто огромный, и им постоянно нужна помощь.
Лера Швец поговорила с Самирой Дамировой, шеф-поваром из Западной Австралии. Ну а наша программа на этом подходит к концу. Мне остается напомнить вам, что слушать нас можно на сайте в интернете, в приложении SBS Radio, также в любом приложении для подкастов найти SBS Russian. Сейчас мы делаем новостные выпуски ежедневно, включая воскресенье, то есть даже не в дни эфира можно слушать новости, главные новости Австралии, мира, главные новости из России и Украины. Поэтому заходите на сайт, заходите в наше приложение, подписывайтесь на нас, найдите нас SBS Radio App. И будем рады оставаться на связи. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая наша программа выйдет в четверг в 12 часов дня. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.